Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича поэт Игорь Губерман.
Я хочу вам задать два вопроса. Первый вопрос. Ответьте, пожалуйста. Вы говорите об утечке мозгов. Ведь не утекают не только мозги, но и народные достояния. Чтобы эти мозги вырастить, образовать, их надо было сначала использовать народные богатства и бесплатно обучить. И вот они утекают. Почему бы не взять с них это обратно в народ, который их воспитал, обучил, а сам остался голодным и вымирает? Это первый вопрос. Вот. А второй вопрос такой. Чем помогло государство Израиль России в то время, как та же шведская королева помогает нашим детям, и большое спасибо ей за это?
Спасибо, Галина Ивановна, за ваш вопрос.
Я с удовольствием, Галина Ивановна, отвечу на оба вопроса. Поскольку значительно проще второй вопрос, то я вам сразу на него отвечу. У вас почему-то странное ощущение, что государство крохотное, без единого, повторяю, полезного ископаемого, окруженное врагами. Еще раз напоминаю, что всего 5 миллионов, окруженное несколькими миллионами, сотнями миллионов врагов, должно помогать огромной, цветущей державе, о которой так замечательно говорят все вожди этой державы. Я не очень понимаю, почему Израиль должен помогать. У шведской королевы, конечно, больше возможностей, поэтому я полагаю, что она помогает недостаточно пропорционально тому, что у нее есть. Так что самая постановка вопроса мне очень не нравится. Она очень советская, иждивенческая. Нас, Галина Ивановна, десятилетиями учили тому, что государство нас учит бесплатно, лечит бесплатно и так далее. За это наши отцы и деды, думаю, что ваши тоже, получали ничтожную зарплату и были, в общем, просто обворованы, обкрадены. И даже в страшный совершенно год, по-моему, 72-й или 73-й, в годы застоя, пришла такая же в голову мысль кому-то из членов правительства. И поскольку люди все равно очень хотели уезжать, то брали с них за высшее образование, все-таки за среднее не брали, какие-то элементы, если не совести, то понимание были. Оно же у нас бесплатным названо было всегда. Брали за высшее образование и за кандидатские диссертации. Я сам знаю людей, которые за это были вынуждены платить, влезать в чудовищные долги и так далее. Это отменили мгновенно, потому что так ясно был виден вот идиотизм вот этого вот. За это платили наши отцы.
Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича поэт Игорь Губерман. Впервые в эфире 18 июля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мой гость в студии «Радио Свобода» в Москве Игорь Губерман. Без зачитывания биографии, потому что я думаю, что для наших радиослушателей фамилии достаточно. Сам Гарик перед эфиром на мой вопрос, есть ли какие-то запретные или, может быть, нежелательные темы, я задаю его, естественно, всем, кто приходит в эфир, сказал, никаких запретных тем, можно даже о том, что я еврей. Не беспокойся, Гарик, очень много писем, которые пришли на сайт «Радио Свобода», как раз этого и касаются. Было бы странно, если бы нет, было бы не так.
Нету такого, чтобы сначала сказать «здравствуйте».
Нет, мы не интеллигентные люди. Вы все уехали, мы тут по-простому. Здравствуйте, Игорь Миронович. Да, на всякий случай, Гарика Губермана в миру зовут Игорь Миронович. Ну так вот, по поводу евреев. Вот Николай Кузнецов из Москвы. Какие могут быть вопросы к Губерману? Сумел слинять с территории, населенной туповатым, хамоватым и вороватым народом? И молодец. Дай ему Бог не нести ранее приобретенные духовные ценности ныне окружающим его людям, у других народов и своего гарнира хватает. Вот по поводу туповатости, хамоватости и вороватости.
Мне очень жалко этого человека, если он сейчас слушает, то пусть примет мои соболезнования, потому что я, в отличие от него, слинявший, по его словам, слово достаточно мерзкое, потому что меня выгнали из страны, кроме всего прочего. Я, в отличие от него, к русскому народу отношусь с чрезвычайным уважением, любовью, как большинство евреев, кстати. То, что без взаимности тут ничего не поделаешь. И не считая русский народ ни туповатым, ни хамоватым, ни даже вороватым. Так что он абсолютно не прав. Это письмо очень озлобленного, а главным образом, очень несчастного человека. Мне очень жалко.
Но тем не менее, да, по поводу безвзаимности, тут я должен сказать, что не уверен, что без взаимности. Мне встречались среди народа, среди которого я живу и который люблю, так же, как и вы. Мне встречались, я имею в виду русский народ, и мне встречались люди блестящие безразличные к национальному вопросу. Вот это вот, так сказать, блестящие безразличные.
Безразличные – это другое дело. А любить – это значит отчуждаться. Нельзя вот так вот любить. Это если человек говорит, я люблю евреев, это значит... есть некая гнильца, ужасная совершенно в его душевном устройстве. Я же не доллар и не молодая девка, меня не надо любить. А вот любовь единицы к стране, любовь единицы к народу – это существующая штука. Такая слиянность. Прости, что я отвлекся.
Да, сферы. Сферы замечательные.
Потому что я, как всякие малообразованные люди, очень люблю пофилософствовать.
Да, а я, как всякие малообразованные, жутко люблю поцитировать, потому что как бы подпитываешься, стало быть, чужими цитатами. «Не в силах жить я коллективно, по воле тягостного рока, мне с идиотами противно, а среди умных одиноко». Написали вы, когда это? До или после эмиграции?
Не помню, но, по-моему, после. Почти уверен, что после. Хотя точно не поручусь.
Я почему спрашиваю? Потому что...
И прости, поскольку я не ответил точно, то хочу сказать, что я после отъезда писал абсолютно то же самое по системе ценностей, по любви, по оценкам, по отношению, что до отъезда. Так что это не важно.
Один ядовитый наш корреспондент по имени Боря пишет, вот, так сказать, отсылаясь к строчке «среди умных одиноко». Это почему? Потому что идиотом среди умных себя чувствуешь или потому что всех лучше и умнее?
Нет, ну, бог с ним, ну, это же такая шутка, что он такой серьезный человек.
А вот ядовитые люди такие, они придираются к словам, к чему, в общем, вы, наверное, должны быть готовы.
Я думаю, что начинают придираться к словам, если не чувствуют общего содержания. Значит, либо это мой прокол плохо написано, либо прокол человека, который это не услышал.
На волнах «Радио Свобода», программа «Все свободны». Сегодня мой гость – поэт и прозаик Игорь Губерман. Но, тем не менее, про одиночество. Вот... Одиночество как бы полагается человеку, занимающемуся литературным трудом. Как...
Одиночество полагается абсолютно любому человеку, потому что Господь Бог создал нас по образу и духу своему, как известно, а Он был совершенно один, и мы, может быть, еще поэтому так одиноки, если брать самые высоты. Господь Бог нас на одиночество обрек, мы такие, и безумное количество наших действий, поступков в жизни – это стремление уйти от одиночества. Иногда совершенно фиктивная, иллюзорная попытка уйти, например, женитьба. Да. А, в общем, мы все время пытаемся бежать от одиночества в партии, в идеологии, в веру. И это все ужасно тяжко.
А в обратную сторону, с какого момента потянуло именно в одиночество?
Я думаю, что на самом деле, если ты начал с литературного труда, то любой труд – это одиночество на самом деле. Даже кладка кирпичей совместно на строительстве здания – это изумительно описано в «Одном дне» Ивана Денисовича. Еще я тебе могу привести цитату, которую мне только что рассказала одна женщина. Она принимала экзамены на философский факультет университета. И человек, поступавший на философский факультет, то есть ясно, какой багаж он должен был бы, казалось, иметь, он написал, что Пушкин обожал шляться по кабакам, трактирам и вообще очень любил всякое забулдыжное общество, но внутри себя он был очень одинок, и в это время от времени писал стихотворение «Выхожу один я на дорогу».
Я надеюсь, этого человека приняли, потому что это очень был философский подход к литературе. У нас звонок из Москвы. Здравствуйте, Юрий Ильич. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я бы хотел... Вот как с вашей сегодняшней позиции вы смотрите вот на два пути, которые открылись лет 15 назад, когда часть молодых евреев уехала в Израиль, а часть осталась служить России. Ну, я имею в виду Шендерович, Абрамович и прочие. И которые были, некоторые достойно оценены уже за это время. А вот как вы считаете, какой из этих путей был более правильный для еврейских мальчиков?
Смотрите, пожалуйста, Юрий Львович, значит, во-первых, я советы не даю, особенно по воскресеньям. Во-вторых, что самое главное, это все абсолютно личностно. Что касается того довольно большого количества молодых евреев, и пожилых, и средних тоже, и тех, в частности, кто строил былую империю, то сейчас уехал не меньше русских. Так что вы вполне меня можете спросить о русских, о приволжских немцах, правильно ли они сделали. Есть пути, нормальная, открытая страна, из нее могут уезжать, могут приезжать. Так что здесь никак никому ничего нельзя советовать.
Я, поскольку я был упомянут, спасибо, что через запятую с Абрамовичем, я надеюсь, как-то отразится это на моем благосостоянии.
А может, это не тот Абрамович?
Тогда извините. Да. Я тоже, по моим наблюдениям, и это счастье или несчастье для каждого отдельного человека. Это может быть несчастье для страны, из которой они уезжают.
В чистом виде.
В чистом виде. А что касается людей, которые уезжают, то кто-то уехал и правильно сделал, кто-то остался и правильно сделал, кто-то уехал и ошибся. И все четыре варианта, я думаю, все четыре варианта. В моем случае мне...
Простите, есть еще пятый, Витя. Есть еще сейчас довольно большое количество людей, которые уехали, теперь вернулись и снова жалеют.
И страшно жалеют.
Да.
Ну, видимо, это те евреи, которые... Нет ли у вас другого глобуса, да?
Да, вот, нет,
пожить в дороге.
Я сейчас знаю безумное количество уехавших россиян. Чудовищное. Я перед ними выступаю в Америке, в Германии, вот сейчас был в Швейцарии. Это люди, уехавшие по контрактам, люди ученые, все с головами. И в этом отношении для России это огромная трагедия. В чистом виде это утечка мозгов.
У нас звонок из Москвы. Агиб. Добрый день, Агиб.
Добрый день, Агил меня зовут.
Агил, да, простите, у меня просто написано, да.
Ничего.
Извините, Агил, добрый день.
У меня, господин Шендерович, вообще всем вашим гостям вопрос. Я вас очень уважаю, чтобы не задать к вам такой вопрос. То, что по отношению к евреям сказано, каким-то там Зимеонышем, прошу вас, на это не обращайте внимания. Я азербайджанец, знаю, что такое страдание. Так что не переживайте, еврейский народ был умным, есть, остаются... И будет умным народом.
Спасибо.
У каждого народа есть и косые, и кривые, и все остальные. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к армянско-азербайджанскому вопросу? Вот скандал, который идет вокруг Карабаха.
Спасибо за вопрос.
Вопрос ко мне или к тебе?
Да, я думаю, что ответьте по старшинству, давайте.
А Агил, вот так вот всегда, как только тяжело, на минное поле посылают пожилых.
Да,
они уже пожили, им хорошо, да.
Ответьте, решите.
Агил, милый, я на самом деле никак вам не отвечу, потому что для меня живая боль, любое столкновение народов, особенно народов, которые мне очень симпатичны, а мне, извините, армянский народ симпатичен не менее, чем азербайджанский. И поэтому любое вот такое кровавое столкновение, это просто кошмар. Как с этим бороться и что произойдет, я не знаю. Нас воспитывали десятилетиями в мифе о дружбе народов, вы сами знаете, и никак этот вопрос не разрешишь.
Когда-то Фазиль Искандер по поводу другого конфликта, который сейчас тоже с новой силой разгорается, сказал по поводу того, кому должна принадлежать земля, вот та или другая, он сказал, что земля должна принадлежать человеку, который ее обрабатывает. Вот такой был странный простой ответ. Вот тому
и я не уверен, что это правда, потому что ведь эти борющиеся стороны якобы борются за право обрабатывать эту землю. Так что непонятно ведь, непонятно. Нельзя отвечать на такие вопросы. Так же, как если бы Агил, уважаемый, сейчас мне просто сказал в форме вопроса, вы же знаете, Игорь, как азербайджанский народ, не я бы, он сказал, хорошо относится к евреям, то я бы рассказал историю, вот моя знакомая семья, она приехала из одного азербайджанского, повторяю, города, где на дверях около синагоги, около дверей, было написано: «Евреи, вы наши братья, не уезжайте, а будете уезжать, перережем, как бешеных собак». Ну что это форма любви специфическая.
Неужели это не шутка?
Фотографию мне привезли.
Сумасшедший.
Так что мы очень сложно все устроены.
Сложно устроены. Я только думаю, что во всяком национальном конфликте, как только точкой единицы измерения станет не государство, а человек, разобраться будет немножко легче. Потому что люди, на моей практике, договариваются немножко легче, чем государство. И здесь национальные противоречия нивелируются в течение... нормальными людьми в течение довольно короткого разговора. Как только критическая масса людей одной национальности собирается против критической массы людей другой национальности, человек нивелируется. Это уже разговаривают не два человека, а армянин с азербайджанцем, ну и так далее. Еврей с палестинцем. Уже невозможно договориться.
Знаете, милый, я не знаю, насколько ты обидчив как оппонент, но у тебя сейчас, по-моему, средневзвешенная речь либерала. Люди сговорятся, тоже никогда не сговорятся. Если они будут что-нибудь делить, то тоже не сговорятся. Они могут при этом не примешивать национальную тему, но они даже не сговариваются из-за метра забора на дачных участках или на какие-нибудь...
Ну, это уже не имеет отношения.
Самые многочисленные убийства в России были так называемые межевые. Это на меже два крестьянина, один к одному. Передвинута межа, мол, у меня стало немножко пахотного поля меньше. Так что не надо.
Это не имеет отношения никакого к их национальности, да? Люди, убивавшие друг друга, были вполне одной национальности, это им не мешало.
А ты помнишь, как гениально в Андрее Рублеве убивающий кричит: «Ах ты, ярославская сволочь!» Он прибежал из какого-то другого города, да. По-моему, из Рязани. Так что это...
На волнах «Радио Свобода», программа «Все свободны». Сегодня мой гость – поэт и прозаик Игорь Губерман. Владимир Иванович из Санкт-Петербурга. Добрый день. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я, кстати, насчет хромоватости и грубоватости русского народа. Но вот я, как русский человек, хотел бы вас спросить. А к какой категории относится Кожинов, Куняев, Василий Иванович Белов, Валентин Григорьевич Распутин в своей публицистике? Ну, их там набрать много очень, много можно. Вот мой вопрос.
Хороший вопрос.
Очень талантливые люди, все перечисленные вами. Простите, я не запомнил имя отчество.
Владимир Иванович.
Просто очень талантливые люди. У них какая-то такая вот странная психология, иногда переходящая в физиологию. И тут ничего просто не поделаешь. Я против них тоже никакого не имею. Кстати, в них нет ни грубоватости, ни хамоватости. В них есть ярко выраженное убеждение, которое они довольно смело излагают на бумаге.
Я не спрашиваю, как вы относитесь к этим убеждениям, но мне тоже кажется, что это, я имею в виду антисемитизм, да, нечто вроде какой-то болезни, которая существует как бы до какой-то поры отдельно от человека, вот какая-то отдельная бацилла. Вот человек хороший, но вот как, я не знаю, как маньяк, вот он нормальный человек, да, в быту, только с ним, там, педофил, с ним только ребенка оставлять не нужно, да, а так он нормальный, он ножик держит в правой руке, вилку в левой, нормально разговаривает, родители любит, там, друг, может быть, прекрасный.
Страну, да? Державу.
Страну, державу, все что угодно. Только ребенка с ним оставлять не нужно. Вот у него есть такой пунктик. Так вот, мне кажется, что антисемитизм, по моим наблюдениям, чаще всего это такой пунктик, за пределами которого человек может быть вполне нормальный, адекватный, таблицу умножения знает, цитирует очень обидно, любит литературу, любит музыку. Но только вот, вот это вот, вот у него это сидит...
Витя, ты все время говоришь какие-то удивительно такие средневзвешенные либеральные вещи. Это поразительно совершенно. Я думаю, что антисемитизм – это практически естественное состояние человека, а не некая болезнь, заболевание. Человек, который в чем-то не самоутвердился, в чем-то был ущемлен, чего-то недополучил, как-то недоразвил свои способности. Человеку ведь необходимо у людей с психологической защитой. Человеку необходимо, чтобы был кто-то виноват. Евреи, очень удобно, чтобы были виноваты евреи. Поэтому кто-то замечательно сказал, что антисемитизм – это просто тень от еврейского народа. Я на эти темы даже как-то...
Но они просто возникают, мы их не выбираем даже.
Ты знаешь, перечисленные вот здесь писатели, они совершенно случайно как бы антисемиты. Потому что я думаю, что не по этому принципу их собрал позвонивший нам уважаемый человек. Я думаю, что здесь очень много, например, в Куняевой творческой несостоятельности. И из-за этого он не любит не только евреев, он не любит лучших советских российских поэтов. Потому что я, в отличие от тебя, я уверен, читаю журнал «Наш современник».
Да?
Да, это мерзейшее издание, чудовищное. И главный его признак – полная бездарность. Но там обмазаны, ты, кажется, сказал, что слово «говно» употреблять нельзя, но там обмазаны жидким производным замечательные русские поэты, включая абсолютно советских. Включая абсолютно русских. Так что Куняев ненавидит всех. Это здесь
евреи
проще.
Частный случай просто.
Да, абсолютно тогда проще. Подвернулись.
А, Галина Ивановна из Москвы, добрый день. Вы в эфире.
Добрый день, уважаемые собеседники. Алло.
Да-да-да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Я хочу вам задать два вопроса. Первый вопрос. Ответьте, пожалуйста. Вы говорите об утечке мозгов. Ведь утекают не только мозги, но и народные достояния. Чтобы эти мозги вырастить,
образовать, их надо было сначала использовать народные богатства и бесплатно обучить. И вот они утекают. Почему бы не взять с них это обратно в народ, который их воспитал, обучил, а сам остался голодным и вымирает? Это первый вопрос. Вот. А второй вопрос такой. Чем помогло государство Израиль России в то время, как даже шведская королева помогает нашим детям, и большое спасибо ей за это?
Спасибо, Галина Ивановна, за ваш вопрос.
Я с удовольствием, Галина Ивановна, отвечу на оба вопроса. Поскольку значительно проще второй вопрос, то я вам сразу на него отвечу. У вас почему-то странное ощущение, что государство крохотное, без единого, повторяю, полезного ископаемого, окруженное врагами. Еще раз напоминаю, что всего 5 миллионов, окруженное несколькими миллионами, сотнями миллионов врагов, должно помогать огромной, цветущей державе, о которой так замечательно говорят все вожди этой державы. Я не очень понимаю, почему Израиль должен помогать. У шведской королевы, конечно, больше возможностей, поэтому я полагаю, что она помогает недостаточно пропорционально тому, что у нее есть. Так что самая постановка вопроса мне очень не нравится. Она очень советская, иждивенческая. Нас, Галина Ивановна, десятилетиями учили тому, что государство нас учит бесплатно, лечит бесплатно и так далее. За это наши отцы и деды, думаю, что ваши тоже, получали ничтожную зарплату и были, в общем, просто обворованы, обкрадены. И даже в страшный совершенно год, по-моему, 72-й или 73-й, в годы застоя, пришла такая же в голову мысль кому-то из членов правительства. И поскольку люди все равно очень хотели уезжать, то брали с них за высшее образование, все-таки за среднее не брали, какие-то элементы, если не совести, то понимание были. Оно же у нас бесплатным названо было всегда. Брали за высшее образование и за кандидатские диссертации. Я сам знаю людей, которые за это были вынуждены платить, влезать в чудовищные долги и так далее. Это отменили мгновенно, потому что так ясно был виден вот идиотизм вот этого вот. За это платили наши отцы. А что касается того, что брали с наших отцов и дедов, то один автор афоризмов, россиянин, по-моему, замечательно сказал, сколько у государства не воруй, все равно свое не вернешь.
Это, да-да-да, по-моему, Борис Крутиер.
Ну, кто-то.
Дед Малкин. На волнах радио «Свобода», программа «Все свободны». Сегодня мой гость, поэт и прозаик Игорь Губерман. Санкт-Петербург, Георгий, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, приветствую вас. Я люблю вашу компанию. Спасибо. Хотя я сам не еврей. Но почему-то ко мне всегда хорошо очень относились евреи. Я даже не знаю, в чем дело. Более того, я у них учился. Райц, дворец пионеров после войны. Фид, она заведующая была тогда фортепианным отделом. Другая. Фидлер Цицилия Моисеевна, тоже заведующая фортепианным отделом специальной школы десятилетки при консерватории. Она сказала, этого мальчика я беру себе. Дальше Гейман Евгения Юльевна. Так вот, и тем не менее, и сейчас у меня есть знакомый очень хороший священник-еврей. Но вот меня интересует вопрос, с чем связано, что со времен Моисея они постоянно циркулируют как бы по свету. Вроде бы и государство вот сейчас у них организовано, правда, слишком маленькое, конечно. Это с чем связано? С их особенностями вот философскими, наследственными или желанием что-то...
Спасибо большое, Георгий. Простите, что я, так сказать, вас перебил, потому что я на такой вопрос отвечаю примерно раз в 3-4 месяца. Обычно я советую просто прочитать Библию, и там все написано. Но можно прочитать какие-нибудь другие книги. Со времен разрушения храма 70-го года новой нашей христианской эры евреи расселись по всему свету, ушли в изгнание, в плен, в рабство, и с тех пор, вот, так сказать, всюду ездят. Вот мы такой кочевой народ. Мы типа цыган, только нас чуть побольше, и коней мы не крадем. А так, в общем, кочевые люди, и с этим ничего не поделаешь. Так сложилась история.
А последний звонок перед выпуском новостей. Юрий Владимирович из Волгограда. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и уважаемый Игорь.
Короткий вопрос, пожалуйста.
Игорь, скажите, пожалуйста, почему произошло резкое сокращение передачи радиостанции «Голос Израиля» на русском языке? И второй вопрос. Почему все-таки в Советском Союзе преследовалось изучение языка иврит? Какие были причины?
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос.
А я вам отвечу вопросом на вопрос. Этим всегда славится старый еврей. А что в Советском Союзе не преследовалось? Вы мне можете назвать? Если сможете, тогда я буду отвечать дальше. А насчет передач «Голоса Израиля», то я просто не знаю. Вероятно, вы их давно не слушали, потому что теперь они уже слишком давно называются «РЭКО». Вероятно, вы слушали тогда, когда они сокращались. Сейчас их безумное количество. Я вам лично не советую их слушать.
А что вы слушаете? Что вы слушаете? Вот Игорь Губерман, что слушает? Слушает ли он радио?
Я же у тебя в гостях, я слушаю «Свободу».
Вот, эта реплика была отрепетирована заранее. И на этой сладкой ноте мы прервемся на выпуск новостей и вернемся в нашу студию через несколько минут.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича поэт Игорь Губерман.
У нас звонок от Давида из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, шалом вам.
Здравствуйте.
Игорь Миронович, у меня такой вот животрепещущий вопрос. Вы говорили, что мы народ избранный. Народ Божий.
Это так? До меня сказали за 4000 лет.
Ну да, 1000 лет сказал через Моисея Бог. Вот. А как вы относитесь к тому, что мы должны покинуть, в общем, Россию, Америку, там многие другие, где селятся вот наши люди, вот, и приехать в Израиль, в обетованную землю?
Давид, как милый, вы, вероятно, меня плохо услышали. Я ни разу не говорил слово «должны» и готов отдать левую ногу против кочана тухлой капусты. Я просто не мог этого сказать. У меня нету вообще в словаре слова «должен». Никто никому ничего не должен, кроме государства, которое должно своим инвалидам, старикам и больным. А люди совершенно не должны уезжать. Каждый человек должен жить там, где ему хорошо. Человек, который живет там, где ему нехорошо, он портит окружающую среду. Он экологический. Вреден. Поэтому, Давид, вы мне не шейте дело, мне же уже прокуроры так пытались сделать. Нет-нет, я ничего не говорил насчет должны. Если вам здесь интересно, хорошо, вы ощущаете, что вы дома, вы никому ничего не должны, ищите своего Голиафа, Давид, и боритесь с ним.
Я тоже думаю, что... Нет, по большому счету, ладно, не должны, но вот отношение к сионизму как идеологии, вы же живете в некотором смысле среди сионистов, Игорь Миронович.
Видите, миленький, это такая херня собачья, что я впервые... Сионизм – это просто призыв Герцля, условное название, всем собраться в Израиле, потому что там, как известно, гора Сион. Вот и все. А все люди, которые придумывают позднеразвитый сионизм, там, я не знаю, постсионизм, это люди, которые так же спекулируют философией или всякими политическими играми, как они спекулировали на социализме. Часто это одни и те же люди, которые здесь преподавали социализм, развитый социализм, постсоциализм и так далее.
Слушайте, я, ну, можно перебью? Я знаю одного замечательного человека, который здесь преподавал марксизм, ленинизм и боролся с сионизмом по полной программе. Более того, он, значит, на нем, на его руках кровь людей, которые изучали, здесь пытались изучать иврит в советское время, и он пару таких человек довел до суда, и один человек погиб в лагере потом. Он сейчас благополучно живет в Израиле, и израильское государство его кормит. Он всю жизнь его кормит сионизмом, он с ним полжизни боролся, А потом он
туда уехал. Я даже знаю, о ком идет речь, но у нас таких человек 10. Авторы самых ярких книжек против государства Израиль, израильская военщина, там, враги человечества, они все живут у нас и получают пенсию довольно большую, потому что, будучи профессорами, здесь бы они давно померли с голода, и никто им ничего даже не предъявляет. С моей точки зрения, они подонки, но я же не могу влиять на их пенсию и не хочу.
Программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича поэт Игорь Губерман. Впервые в эфире 18 июля 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы в прямом эфире. Я и Игорь Миронович Губерман. А у нас звонок. Надежда из Омска. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Надежда.
Вы знаете, я хочу задать такой вопрос. Я сама им мучаюсь. Вот я когда смотрю на наших стариков в России, как, что они сделали за жизнь, и они ходят ко многим из них, вот просто жалость. И очень мне приятно, что некоторые люди, которые вот в таком же возрасте уехали в Израиль, они получают там пенсию, ни дня там не проработав. Ни дня. И если бы они туда не уехали, многие из них уже не были бы сейчас живы. У меня просто яркий пример есть одного очень хорошего знакомого, который уехал отсюда в таком состоянии, что он практически вот его... Ну вот он черный был весь, и тут такие времена были очень тяжелые. Это специалист первого класса. Он ни дня не работал в Израиле. Он получает там вот это пособие, пенсию, сейчас там живет, он оправился, и сейчас нормально себя чувствует.
Надежда, есть ли вопрос у вас?
Здесь, в России, уже многих не стало.
Простите, а в чем вопрос, Надя Мила? Я
Почему так происходит? Почему мы так относимся к тем старикам, которые войну прошли?
Понятно, понятно. Надя Мила, и вообще критерии любой страны, нравственности любой страны, это отношение к старикам, инвалидам, особенно инвалидам войны, и больным, заболевшим. Как это реализуется сейчас в России, вы видите сами. Рассматривайте все это на фоне 8-метрового портрета скульптурного Путина, который сделал скульптор Церетели. Обращаться надо к нему.
Да, ну я бы сказал, что тут, конечно, и то, и другое – это следствие. Вот просто вопрос в том, что это следствие от одного. Вот пока мы не поймем, что это связанные вещи между собой, вот мы так и будем жить. Вот нищета стариков и размеры портретов и...
Видите, миленький, ты знаешь, ведь мне ужасно больно. Вот я сюда приезжаю в Россию, я действительно очень люблю. Я бы иначе не ездил, мне здесь очень хорошо. У меня друзья, я здесь дома. И мне ужасно это больно видеть. Посмотри, сколько зданий выросло, чудовищных во всех городах. Я езжу по всей России. А больниц новых я что-то не вижу, чтобы построили. Как пример. Прежние коллеги в афганской еще форме ходят. В больнице зайти, я заходил, ну, плохо, я всякое видел. Всякую, поверь мне, тесноту я видел. Ну, просто чудовищно. Почему весь мир это понял еще в 19 веке, а здесь не понимают до сих пор? А ведь высоколобые люди, кажется, и, кстати, избранники народа. Так что на эту тему даже как-то говорить неприятно и больно.
По поводу избранников народа процитирую тебя же, как просто отнять у народа свободу, и надо просто доверить народу. Вот мы сейчас имеем в точном смысле иллюстрацию четверостишия этого
года. Вы знаете, это не совсем, я даже от простоты темы с тобой на «вы» перешел. Ты знаешь, это ведь совершенно естественно, и дело здесь, конечно, это остатки советской власти, потому что ведь был распущен на свободу, на самом деле, огромный лагерь. Просто он так и назывался, кстати, лагерь. Мы просто не обращали внимания.
Да?
Лагерь мира, социализма и труда. Где не было, кстати, ни мира, ни социализма. И с трудом,
да и труда,
сам
да.
знаешь, что творилось. Этот лагерь распущен. Кто вылез сразу в первый? Надзиратели. Вохра вылезла, то есть советская власть, комсомольская власть, партийная власть, профсоюзная власть, ГБшники. Вохра и блатные. С их шерстяными и под шерстком. Так что сейчас просто идет следствие от советской власти. Знаешь, у меня был еще один стишок, я с твоего позволения его прочту, значительно более грустный в этом смысле. Написано еще где-то в конце 80-х. «Порядка мы жаждем, как формы для теста, и скоро мясной мускулистый мессия для миссии этой заступит на место и снова, как встарь, присмиреет Россия». Вот это гораздо более печальные вещи.
Ну, в общем, да, мы, если этой метафорой предыдущего пользоваться по поводу лагеря, то должен сказать, что мы как-то вылезли, и в точности по Владимиру, по верному Руслану, мы все обратно хотим как-то так.
Да, но с другой стороны, Витька, во всех городах такое количество молодых, прекрасных, распахнутых лиц, распрямленных спин, что у меня все равно надежда остается.
Так и у меня надежда остается, разумеется, значит, какая-то другая профессия была бы, но это то ли количество мало, это он не переходит как-то в качество власти. То есть лица действительно, и по моим тоже наблюдениям, куда ни приедешь, огромное количество замечательных, молодых, новых, одежных, а власть
очень
та же. У нас есть звонок из Москвы. Евгений Семенович, здравствуйте, вы в эфире.
Я хотел бы вот задать вопрос относительно радио «Свобода». Он, может быть, не совсем в тему.
Ну, давайте попробуйте.
За последние 4 года, вот где-то, наверное, года с 2000-го или 2001-го, точно не скажу, радио «Свобода» очень сильно изменилось. Иногда кажется, что оно вообще, так сказать, стало российским радио, а не американским. У меня такой вопрос к Игорю Мироновичу и к вам тоже.
Да, давайте.
Все-таки как вы считаете, кто к кому пришел? Радио «Свобода» к Кремлю или Кремль пришел к радио «Свобода»?
Спасибо за вопрос.
Вы у меня спрашиваете? Я готов ответить. Я думаю, что Кремль дожил до радио «Свобода», а ЦРУ урезало расходы на радио.
Так встречное движение такое.
Конечно.
Да, у нас звонок от Геннадия Николаевича из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, вы в эфире.
Всех вас приветствую.
Здравствуйте.
Очень приятно.
Мне 60 лет. И недавно умерла моя мама. Ей было 94 года, которая попала в Петербург. Нет, в Ленинград тогда, в 34 году, из Вологодской области. И пристроилась няней в еврейскую семью. За год до смерти своей она мне сказала: «Сыночек, я должна тебе сказать, перефразируя классика, всем хорошим в тебе я обязана евреям».
Очень-очень смешная, спасибо, очень парадоксальная фраза. Если бы это вам так же помогло, как Горькому книге, то замечательно.
На самом деле, столько историй совершенно вот похожих и зеркальных. Когда я работал на телевидении, был репортаж о том, что в Воронежской области целое село приняло иудаизм. Это совершенно...
Да, они у нас сейчас живут, большинство.
Да?
Да, то субботники, есть, да.
Субботники, они приняли иудаизм. Это было совершенно поразительно, как иллюстрация того, что национальность, собственно говоря, не имеет никакого значения. Весь вопрос в том, к кому человек прислонился, к чему он пришел. И такие парадоксальные есть в этом,
Витька,
смысле
ты
судьбы.
Знаешь, вот здесь шла речь о евреях, а я думаю, что однажды будет написана потрясающая книга, и не одна, о том, как повлияли ссыльные... уже без национальности, никто,
да,
не помнит. Всех, кто в 30-е годы, в конце 20-х, 30-е, 40-е, 50-е пошли в лагеря, потом были освобождены или были приговорены сразу к ссылке. Их были миллионы. Как они потрясающе благотворно повлияли на российское население. Повторяю, без национальности. Там было россиян.
Но это началось с польских ссыльных. Весь Томск.
Это началось с
Иркутская область. Декабристы,
декабристов.
Конечно.
Есть же книжки «Декабристы в Сибири». А я знал в Сибири, когда был там ссылка, людей, которые учились у этих ссыльных. Их редко допускали в школу преподавать. Но библиотекарями пускали. По вечерам они там какими-то уроками занимались. Это потрясающая тема. И для нее найдется еще родиться какой-нибудь Эдельман, который напишет книгу.
Вообще государство делало очень, поступало очень опрометчиво, когда ссылало людей. Оно просто способствовало образованию в местах столь отдаленных. Виктор из Ростовской области дозвонился к нам. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Это по поводу еврейского вопроса. Ну, ксенофобия, она всегда существует. А бескультура экономически развитых стран, да, если нормально развитый человек, он никогда не... ему безразлично, еврей он, индус или кто там. Это, ну, вообще ксенофобия, расизм своего рода. Почему такой вот вопрос? Вот все евреи, ну, не то, что многие евреи, все на руководящих, многие выбиваются в люди. Хотя цыгане тоже самое, как говорится, тоже, только коней крадут, а нет у них олигарха. Может, так вот все, и действительно, и это, в Библии сказано, что Богом избран народ, или это как-то по-другому?
Спасибо за вопрос. Если попробовать его покороче сформулировать, по поводу богоизбранности. Так ли Господь, что одних в печи, а других олигархами, вот какая-то такая богоизбранность еврейского народа?
Я думаю, что действительно некая избранность есть. Вернее, есть особость судьбы, безусловно. Только эта избранность не льготная, а чудовищная, потому что, если взять историю средних веков, как в каком-нибудь городе начиналась чума или холера, то не было лучшего рецепта, чем закопать несколько еврейских семей в землю. Как только начались крестовые походы, то в каждом городе лучше всего было перебить евреев, это ужасно помогало продвижению и так далее. Так что судьба эта страшная. Обрати внимание, что я даже не говорю о 6 миллионах, что, так сказать, будь здоровчик. Поэтому как-то глупо это обсуждать. Но некая избранность действительно есть, потому что люди очень, я не хочу говорить талантливые, люди очень настырные, способные, очень с житейской жилкой часто, хваткой, и поэтому довольно большое количество людей, преуспевших в финансах, в разном, так сказать, другом, и в любом виде творчества, достаточно взять всякие списки ученых-лауреатов и так далее. Способный народ, тут ничего не поделаешь. Поэтому это избранность и в эту сторону, и в сторону диких страданий и все прочее. Других таких народов действительно избраны, и Бога избраны. Других таких народов нет, которые жгли бы в печах, старик, в таком количестве. Так что избранность, правда, есть, но вот в какую она сторону, никто не знает.
Ну вот, вот Господь, видимо, вот он так вот отметил своеобразно, если...
Господь вообще любит шутить.
Алексей Федорович из Москвы, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, в эфире. Добрый вечер. Вот вы тут затронули про настырность стариков и их жизнеспособность. Вот я тоже старик, мне 67 лет.
Так вы мальчишка, мне 68.
Так вот, слушайте сюда, этот мальчишка. Я был с перебитым позвоночником, лежал парализованный. Встал, поднялся, спасибо, правда, еврею, полковнику, который спас меня. Так вот, я теперь стал 20-кратный чемпион России и Советского Союза. Теперь выступаю за сборную России и езжу по всему миру.
А в каком спорте вы сейчас молчите?
И еще самых-самых крутых тренирую. Бадминтон.
Вот это да.
Так я хочу сказать, если бы наши старики бы, даже фронтовики, у меня есть фронтовики, которые 80 лет со мной вместе играют, и пробитые все насквозь, если бы наши старики топтались, упорно цеплялись бы за жизнь, многие из них были бы в хорошем состоянии.
Спасибо за звонок.
Я только позвольте вам отвечу, если можно, Витя. Вы знаете, я думаю, что это никакого отношения к национальности не имеет. Это чисто личностное, потому что я знаю, у нас в Израиле, к сожалению, к моему великому, сотни стариков, которые скисают, за жизнь не цепляются, ужасно упали духом и так далее. Это дело личностное, батенька, и к национальности никакого отношения не имеет.
Это программа «Все свободные». У нас звонок из Москвы от Нины Ивановны. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 78 лет. Я встретила войну в Краснодарском крае, когда отступали 9 суток наша армия. Три дороги. Одна танки шли, техника, другая пеший, третья эвакуированные евреи. Я хочу задать вам вопрос. Есть ли благодарность российскому народу, что три дороги, 9 суток, то, что я знаю. Мне было 15 лет, и мы с сестрой носили воду, поили этих людей. Особенно пешие, которые шли, солдатов, да? Теперь они оставались, евреи, оставались там на трое-четверо суток, потому что это было уже под пригорье Кавказа. Ну вот, я носила одной семье молочко. Прихожу, они еще спят. Это я к тому, что вы сказали, хапуги, не хапуги. Принесла молочко, а у них денег нет расплатиться. Я стою, жду девчонка 15-летняя. Теперь между собой не разговаривает. Распаривает матрас и оттуда вытаскивает полный матрас денег. Я была в шоке. Теперь еще скажу.
Нет, подожди секундочку, у вас какой-нибудь вопрос, наверное, да?
Понимаете, что?
Вышли замуж за еврея, но у него не было в матрасе денег столько.
И он торговал российскими 10-рублевками. Вечерами его долго не было, пока милиция не привела.
Замечательно. У вас есть какой-то вопрос? Простите.
Вот я хочу вам сказать, какая благодарность. И мой муж бросил семью с двумя детьми, уехал отчизну защищать.
И вы что-нибудь поняли?
Я так понял, что я должен сказать этой замечательной женщине, заведомо замечательной, что не следовало выходить замуж за еврея. Но если бы она вышла замуж за армянина, приволжского немца, чеченца, татарина, кого угодно, то он тоже мог куда-нибудь уехать, но просто в другое место защищать отчизну. Просто это не имеет никакого отношения к национальности.
Но вот интересно, матраса, вот это интересная
полностью
тема.
Набитого деньгами, то здесь у меня сомнений, потому что спать очень неудобно.
Да, в общем, да. А главное, что вот эта замечательная тема, которая возникает все время, это у Слуцкого было, я, к сожалению, не могу точно процитировать. Вот у него эта позиция, с которой нам позвонил уважаемый радиослушатель, она дивно
звучит. А я прочту. Евреи хлеба не сеют, евреи в лавках торгуют, евреи чаще лысеют, евреи больше воруют, евреи люди лихие, они солдаты плохие. Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе. Я все это слышал с детства. Я скоро уже постарею, а все никуда не деться от крика «Евреи, евреи!» Не воровав ни разу, не торговав ни разу, ношу в себе как заразу эту проклятую фразу. Пуля меня миновала, чтоб говорилось не лживо. Евреев не убивала, все оставались живы.
Вот, это я думаю, что да, на этих стихах Слуцкого мы эту тему, я надеюсь, закроем в нашем эфире.
Георгий Николаевич, неинтересная.
Да, Георгий Юрьевич из Санкт-Петербурга у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот, Игорь Миронович, вы года 4 тому назад в концертном зале выступали, а потом по радио «Шансон». Я вам тогда задал такой вопрос, и вот сейчас могу его задать. Наверное, вот это ваше четверостишье знаменитое для меня, потому что я философией немножко увлекался и тогда. Ведь те все время ходят в разном виде, мелькая между стульев и диванов. Народных упований жрец и лидер Адольф Виссарионович Ульянов. Это вот четверостишье, оно в силу своей кратости, оно наиболее претендует на то, чтобы вам за него дали Нобелевскую премию. Спасибо.
Спасибо, Георгий Ильич.
Спасибо вам большое. Я зато на это не претендую. Они ж там, знаете, они там же сидят, на русском языке не читают. Ошибаются раз в год, как говорят,
да,
все
да,
не получившие.
Да-да-да. Нобелевский комитет ошибается раз в год. Да.
Спасибо за добрые условия.
А переводят? Были попытки переводить же, ясно?
Были, старик. Но на 6 или 7 языков могу их перечислить. Все это ужасно. Нашу жизнь невозможно перевести. Ничего не получается.
У Пушкина те же проблемы.
Слава тебе, Господи.
У нас звонок от Розы Ивановны из Москвы. Роза Ивановна, здравствуйте,
да,
вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, гости. Вот вы как раз и Пушкина коснулись. И я тоже хочу вас немножко в другую стезю перевести.
Спасибо большое.
Я хочу у Игоря Мироновича спросить. Я собираю Пушкиниану давно, и в том числе и книги Лидии Борисовны. Не скажет ли, не прояснит ли он для меня лично вот еврейство Боротынского, откуда оно пошло, с каких времен, и как это, и, ну, то, что к Левитану, как относились к Левитану, мы знаем, а вот как-то было в то время неприятие, что ли, или какие-то...
Вы знаете...
Спасибо.
Простите, что вас перебил, я понял вопрос. Значит, насчет еврейства Боротынского все было замято из-за Чернину по очень простой причине, оно никогда не обсуждалось, он никогда не был евреем. С Боротынским, слава богу, все в порядке. Вы, очевидно, имеете в виду Фета.
Нет, вот. Имеется в виду, что Евгений Абрамович, наверное, Боротынский.
Наверное, да.
Но это вовсе не обязательно.
Чисто русский человек, да, слава тебе, Господи, дикого таланта. Издавался он всегда, и ничего не обсуждалось, так что нет,
я
с
должен,
ним все хорошо.
Да, я должен пояснить, Лидия Борисовна, упомянутая в звонке, это Лидия Борисовна Лебединская, по совместительству теща Губермана, хотя и потомок Толстого. Вот так мне дивно совместилось.
Да.
А у нас звонок от Давида из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, шалом вам.
Здравствуйте.
Игорь Миронович, у меня такой вот животрепещущий вопрос. Вы говорили, что мы народ избранный, народ Божий.
Это
так?
До меня сказали за 4000 лет.
Ну да, 1000 лет сказал через Моисея Бог. Вот. А как вы относитесь к тому, что мы должны покинуть, в общем, Россию, Америку, там многие другие, где селятся вот наши люди, вот, и приехать в Израиль, в обетованную землю?
Давид,
как
милый, вы, вероятно, меня плохо услышали. Я ни разу не говорил слово «должны» и готов отдать левую ногу против кочана тухлой капусты. Я просто не мог этого сказать. У меня нету вообще в словаре слова «должен». Никто никому ничего не должен, кроме государства, которое должно своим инвалидам, старикам и больным. А люди совершенно не должны уезжать. Каждый человек должен жить там, где ему хорошо. Человек, который живет там, где ему нехорошо, он портит окружающую среду. Он экологический. Вреден. Поэтому, Давид, вы мне не шейте дело, мне же уже прокуроры так пытались сделать. Нет-нет, я ничего не говорил насчет должны. Если вам здесь интересно, хорошо, вы ощущаете, что вы дома, вы никому ничего не должны, ищите своего Голиафа, Давид, и боритесь с ним.
Я тоже думаю, что... Нет, по большому счету, ладно, не должны, но вот отношение к сионизму как идеологии, вы же живете в некотором смысле среди сионистов, Игорь Миронович.
Видите, миленький, это такая херня собачья, что я впервые... Сионизм – это просто призыв Герцля. Условное название. Всем собраться в Израиле, потому что там, как известно, гора Сион. Вот и все. А все люди, которые придумывают позднеразвитый сионизм, там, я не знаю, постсионизм, это люди, которые так же спекулируют философией или всякими политическими играми, как они спекулировали на социализме. Часто это одни и те же люди, которые здесь преподавали социализм, развитый социализм, постсоциализм и так далее.
Слушайте, я, может, перебью. Я знаю одного замечательного человека, который здесь преподавал марксизм-ленинизм и боролся с сионизмом по полной программе. Более того, он, значит, на нем, на его руках кровь людей, которые изучали, здесь пытались изучать иврит в советское время, и он пару таких человек довел до суда, и один человек погиб в лагере потом. Он сейчас благополучно живет в Израиле, и израильское государство его кормит. Он всю жизнь его кормит сионизм, он с ним полжизни боролся. А потом
я даже знаю, о ком идет речь. Но у нас таких человек 10. Авторы самых ярких книжек против государства Израиль, израильская военщина, там, враги человечества, они все живут у нас и получают пенсию довольно большую, потому что, будучи профессорами, здесь бы они давно померли с голода, и никто им ничего даже не предъявляет. С моей точки зрения, они подонки, но я же не могу влиять на их пенсию и не хочу. Пусть доживают старики. Так же, как у вас здесь, даже в правительстве доживают старые убийцы, Витя, прости. Так что здесь я уже с тобой буду бороться, как вот ты человек из этого государства, а я из того. Здесь живут у вас убийцы, они заседают в Думе, и они есть у власти, и они уважаемые, богатые люди. Так что наших подонков...
Вы нашли не того Голиафа, Игорь Миронович. Я тут бороться с этим утверждением не буду. У нас Валентина Александровна из Москвы звонит. Добрый день, Валентина Александровна.
Добрый день, Виктор Анатольевич. Добрый день, Игорь Миронович.
Здрасте.
Я русская, мне 60 лет. Живу в Москве. Всю свою жизнь я бок о бок получала образование и работала с замечательными людьми, которые мне дали образование, именно евреями, жизнерадостные. Мне, наверное, не повезло. Я в свою жизнь не встретила нехороших евреев. Вот у меня к вам такой вопрос. Откуда возникло такое неприятие?
Спасибо.
Вы знаете, я вам на него отвечу. Если вы мне ответите, в чем смысл жизни, как сотворен мир и почему люди враждуют друг с другом, тогда на основе ваших ответов я мог бы ответить про это. Существует? Не знаю, матушка, извините.
Мне кажется, что вы некоторое время назад уже ответили, почему существует антисемитизм. Черчилль хорошо как-то сказал, это известная фраза, что почему в Англии нет антисемитизма. Немножко преувеличил, конечно, но сказал, что не считаем себя глупее евреев. Я думаю, что в конечном счете это комплекс неполноценности. Хотя следует признать, что среди знакомых мне антисемитов случаются люди чрезвычайно талантливые. Так что это, видимо, не единственное объяснение.
Я не знаю, я вообще очень не люблю эту тему, но это существующая такая штука, ну, как ливневые дожди, сель, гроза.
Хорошо, перейдем на личность напоследок. Иванов Исхаев, и так подписался наш корреспондент, написавший нам на сайт. Скажите, товарищ Губерман, стоило ли, рискуя жизнью и честным именем, столь настойчиво уезжать за границу, чтобы а. писать и говорить только по-русски, б. издаваться только ради русскоязычных, в. давать интервью русскоязычному Шендеровичу, г. проводить одну половину в России, а вторую среди русскоязычных эмигрантов. В общем, чтобы оставаться русским, одним словом. По скриптам, а ведь работая по специальности, уже могли бы стать почетным железнодорожником и печататься в Гудке.
Это замечательный человек. Это замечательный человек. О его мировоззрении говорит абсолютно полностью первый деепричастный оборот. Стоило ли уезжать, рискуя честным именем?
Да.
Это очень смешно и годится вопрос.
Я только хочу напомнить и Иванову из Хайфа, и другим, что Игорь Миронович Губерман не уезжал из страны, его выбросили.
Это не важно. Это совершенно не важно.
Некоторые детали.
Уехал бы все равно, это совершенно не важно. Все равно бы уехал, очень рад. Не знаю, что значит смысл. Мне очень хорошо в Израиле, я чувствую себя там дома. А по-русски я только пишу, потому что Поленья, к сожалению, не выучил иврит, а то бы на иврит себя перевел. Так что все это совершенно бессмысленный вопрос.
Вот такой традиционный и банальный, но тем не менее вопрос идентификации. Вот как бы слово «еврей», видите, вот мы же не специально, вот оно приклеилось в начале эфира, да, вот тема еврейская к вам. К вам почти через черточку приклеилось. Вот когда начнешь ассоциативный ряд выстраивать,
да, конечно.
На втором слове там «гарики» будет, а потом будет обязательно «еврей».
Конечно.
Идентификация, тем не менее, русский писатель. Как это внутри совмещается? Кем когда просыпаешься, кем себя ощущаешь-то?
В последнюю очередь писателем, конечно, потому что утром кофе хочется. Видите, миленький, я еврей российского разлива. Это очень богатый и очень интересный народ. Например, был такой замечательный поэт Довид Кнут, который писал о том невероятном, замечательном творческом воздухе, которым дышала украинско-еврейская смешанная интеллигенция в начале 20-го года. В начале 20 века, естественно, я оговорился. Чем это кончилось, мы все прекрасно, так сказать, знаем. Так что я не могу даже говорить о национальности. Конечно, я еврей, поскольку меня все наседают, что это нехорошо, что это плохие люди и так далее.
Или наоборот, что это хорошо.
Или что это хорошо. Я от того отбиваюсь руками и ногами. Но я русскоязычный еврей, и русский язык – это воздух, которым я дышу, которым я живу, и как бы глупо ставить какие-то проблемы, чего я там лишился, чего я приобрел и так далее.
Заканчивая эту программу, я хочу вспомнить, что в одной из своих книг Игорь Губерман вспоминал слова своей бабушки, которая говорила: «Гаренька, каждое твое слово лишнее». Сегодня тот самый случай, когда я могу констатировать, что иногда даже бабушки ошибаются. Бабушки ошибаются. В нашем эфире был на радио «Свобода» Игорь Миронович Губерман, замечательный русский поэт и прозаик. Оставайтесь с нами. Спасибо, Игорь, что пришли к нам.
Вам спасибо, что пустили.
Ну, я не думаю, что есть человек, который вас может не пустить.
Могу дать телефончики.
Хорошо, этим мы сейчас обменяемся. Счастливо, оставайтесь с нами. Всего доброго. Это «Радио Свобода», программа «Все свободны».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.